Вот, ну а чтобы всем остальным было не скучно, можете пока в чат написать вопросы, на которые я буду отвечать. Я напомню, что у нас название данного занятия это просветление. Что-то там более сложное даже есть сейчас я. Полное официальное, да? Просветление, смысл жизни или бесцельная трата времени. Животрепещущая тема для многих, кто занимается духовным развитием. Может ли просветление быть целью жизни? И что вообще понимается под этим словом? И действительно будет очень интересно ваше мнение тоже услышать. Поэтому можете пока в чат задавать вопросы, писать свои мнения. Вот пока там народ собирается, через 5 минуток, соответственно, я вернусь с голосом вместе. Подключимся и начнем. Данная тема подразумевалась как очень такая интерактивная. Чтобы убедиться, что меня нормально слышно. Слышно меня? Ага, ну хорошо. Тогда поехали. Ну, соответственно, я буду говорить как бы из головы. Время от времени буду шерстить, смотреть, какие у нас там вопросы в чате. Если вдруг вы увидите, что я на ваш вопрос не ответил, ну, соответственно, тогда еще раз его запостите. Окей, значит, просветление. Смысл жизни или бесцельная трата времени? Ну, вообще говоря, по поводу просветления у нас несколько было тем на форуме. Вот и тема такая, в общем, действительно касающаяся области того, чем, ну, я в частности занимаюсь. Тем более, что у нас там второй сегодня ОМ-ответ как раз посвящен моему пути тренера, как я развивался как тренер. Вот, поэтому, наверное, есть некий смысл разобраться с тем, есть ли такая цель, стоит ли она и в чем она, собственно, состоит. Ну и сразу нужно заметить, что одно дело, когда о просветлении рассуждают логически, пытаясь дать какие-то определения, что это такое. Есть, в принципе, словари, в которых что-то описывается, да, мы можем открыть, например, Википедию на тему просветления, как бы, да, и тут я уже заранее стал смеяться, потому что написано о просветлении линз и других оптических элементов, смотри статью «Просветление оптики». Ну и тут написано, что просветление, если брать вот в обыденном, не буддийском контексте, означает внезапно охватившее человека ощущение ясности сознания, резкое полное осмысление ситуации. В этом плане, естественно, просветление для нас имеет некий смысл. А если и мы к этому стремимся, в каждом конкретном процессе, в каждой конкретной ситуации, в принципе, мы и стараемся достичь этого просветления и озарения. Но на самом деле, конечно, обычно имеется в виду некая такая религиозная практика, термин из религиозной практики, просветление. Состояние ясности, осознанности, выхода из материального мира там, и так далее, так далее, так далее. Вот. И тут, наверное, сразу, прежде чем еще вдаваться во всякие другие определения, как бы надо сразу, наверное, определиться с одной самой главной такой темой. Каждый раз, когда человек описывает нечто, находящееся за пределами физической вселенной, просветление, очевидно, это что-то такое нефизическое. Возникают некоторые парадоксы. Парадоксы с точки зрения общепринятой философии, которая подспудно всегда присутствует в нашем мышлении. Философия такая материалистическая достаточно. Сводится она к тому, что на свете существует только одна абсолютная реальность. Эта одна абсолютная реальность сводится к материи. А все остальное является продуктами этой реальности. Наверное, вы удивитесь, но на самом деле тот же самый идеализм, он в этом плане ничем не лучше, потому что, в принципе, основан на той же самой идее о том, что существует только одна абсолютная реальность, а все остальные реальности сводятся к ней. Вот. И споры идеалистов и материалистов, на самом деле, споры ни о чем. Но это даже не самое главное. Самое главное не в этом. Каждый раз, когда человек описывает устройство Вселенной, например, да, с какой-то точки зрения, возникает так называемый парадокс внеположенности философа. Заключается он в следующем. Если философ сам является частью Вселенной, тот философ, который описывает Вселенную, то возникает вопрос, где он сам находится в этой Вселенной. Если он в этой Вселенной где-то сам находится, то тогда следующая фишка, с чего он взял, что та точка зрения, которую он занимает, позволяет, ну, внутри этой вселенной, да, позволяет ему эту вселенную описывать целиком и полностью. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я, да? То есть для того, чтобы что-то описать, нужно не быть частью этого, нужно смотреть на это снаружи, как бы. Тогда ты сможешь это описать. А если ты находишься внутри, да, и занимаешь некое там состояние внутри этой вселенной, тогда возникает вопрос, а не является ли само это состояние, в котором ты находишься, причиной искажения твоего восприятия. Да, это, грубо говоря, как вот та же самая проблема, связанная с тем, что когда люди описывают, допустим, шкалу эмоциональных состояний и утверждают, что она описывает все состояния человека, всегда возникает вопрос, а тот, кто описывает эту шкалу состояний, сам в каком состоянии находится? Ведь человек, который находится в злости, видит мир совсем не так, как человек, который находится, допустим, в радости, или как человек, который находится в апатии. И, соответственно, если каждого из этих людей попросить описать шкалу эмоциональных тонов, он ее пишет совсем по-разному. А если же он находится в неком состоянии, которое не описывается этой шкалой состояний, значит, что эта шкала не полна, есть в ней еще какое-то состояние, в котором находится, ну, философ, который это описывает. Соответственно, раз есть еще какое-то состояние, значит, он все-таки не описывает Вселенную целиком. Надеюсь, я не сильно запутал, как бы, да, но есть такая вот интересная тема. Я по этому поводу на семинаре рассказывал такую смешную историю, что когда я учился на физфаке, это было уже где-то на старших курсах, был у нас такой спецкурс по общей теории относительности, или как она правильно называется в науке, общая релятивистская теория гравитации. Вот. И, как вы, наверное, слышали, многие понятия в этой теории, они появились в результате того, что Альберт Эйнштейн ставил так называемые мысленные эксперименты. То есть он придумал какую-то ситуацию, описывал ее, описывал результаты этого эксперимента, ну и из этого делал какие-то философские выводы такие. Вот, собственно говоря, весь математический аппарат, если вы знаете, он был разработан задолго до Альберта Эйнштейна. Эйнштейн не был гениальным математиком. Он придумал философское объяснение, он придумал теорию, которая позволила эту математику как-то задействовать. Ну, не суть важно. Так вот, в одной из книжек, где описывалось построение теории, релятивистской теории гравитации, приводится описание мысленного эксперимента некого, который делал Эйнштейн. Вот, и на основании этого описания у меня был такой друг, он был такой жесткий материалист, считал, что все, в общем, описывается физикой на белом свете. Вот, а я не то чтобы в те времена сильно чем-то таким увлекался, но как бы нравилось мне иногда его, как сейчас говорят, потроллить на эту тему. Вот. И я взял, соответственно, эту книжку и сказал ему, знаешь ли ты, что физика в основе своей наука сугубо религиозная? Вот, он говорит, да ладно. Я говорю, ну вот смотри, давай посмотрим на мысленные эксперименты, которые вот тут вот Эйнштейн формулирует. Он говорит, ну и что? Ну я беру книжку и читаю. Кстати, вот не помню, к сожалению, как эта книжка называется сейчас уже, конечно. Вот было это много лет назад. Вот, но тем не менее, это действительно буквально там было написано. А, написано там было первое предложение, с которого построение теории начиналось, звучало так. Рассмотрим пустую Вселенную. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну как? Рассмотрим пустую Вселенную. Вселенная же пустая. Он говорит, ну да. Я у него спрашиваю, а кто рассматривает-то ее? Он говорит, ну как? Ну я. Он говорит, ну Вселенная же пустая. Можешь отсюда сделать вывод, что в этой теории подспудно в качестве посылки присутствует некто, кто не является физической Вселенной, но может ее рассматривать. Он говорит, да ладно, это типа предположение там и так далее. Я говорю, ну как предположение, с этого же все начинается. С этого же все начинается. Без этого никак не получается теория. Он говорит, да это все равно ничего не доказывает. Но самое прикольное было, что эта фраза, это еще были только цветочки. Потому что дальше шла фраза такая. Теперь поместим в эту пустую вселенную частицу. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну как, то есть есть некто, не физический, не являющийся частью этой физической вселенной. Он по определению может ее рассматривать. Более того, он может даже в эту пустую вселенную что-то поместить. Просто решением. Взять, принять решение и поместить что-то в эту вселенную. Так вот, именно на основании этого мысленного эксперимента выводится вся дальнейшая теория. Если эти посылки отменить, убрать, то не склеивается теория. А существо, которое не является физическим, но способно рассматривать физическую вселенную, по собственному решению помещать в нее частицы, ну, я ему говорю, ну, ты сам знаешь, как это называется, дай мне определение. Ну, вот такой вот, как бы, странный казус вышел. Ну, вот то же самое с этим внеположенным философом, да, я эту тему закруглю. То есть, получается, что у нас либо философ находится внутри вселенной, и тогда, соответственно, он находится в одном из тех состояний, которые являются характеристиками этой вселенной. Соответственно, тогда мы не можем ему доверять, поскольку его описание искажено тем состоянием, в котором он находится. Либо он находится за пределами этой вселенной. Тогда возникает вопрос, является ли сам философ частью этой вселенной, или он является каким-то трансцендентным существом. Потому что если он трансцендентное существо, тут тоже много вопросов возникает, потому что все равно, когда он нам что-то описывает, он использует какие-то слова, он использует какой-то язык, он использует какие-то определенные грамматические конструкции, способы выражения там, и так далее. Все это является частью физической вселенной. Возникает вопрос трансляции всегда, возникает вопрос, насколько другие люди воспроизводят то, о чем он говорит. Ведь понятно же, что трансцендентные потусторонние состояния, наверное, описать средствами физической вселенной, наверное, невозможно. Вот, возникает такая вот странная какая-то штуковина, вообще непонятная. Ну, либо этот философ – Бог, да, и он вещает напрямую из вот этого состояния, из которого можно рассматривать пустую вселенную. Ну, во что тоже, как бы, на самом деле, не очень верится. Я помню старые-старые времена, когда я еще был юным студентом, ну, разными всякими вещами я интересовался, ну, в частности, как-то забрели в мою комнату христиане-проповедники со своей Библией, стали что-то рассказывать, показывать. У них там Библия такая была, раскрашенная разноцветными маркерами. Первый урок, второй урок, третий урок. Я у них спрашиваю, что это за книжка? Они говорят, ну это Священное Писание. Это вот Евангелие, которое Бог нам написал для того, чтобы мы поняли, как все устроено. Я говорю, ну это ж неправда. Это же не Бог написал на самом деле. Написали-то люди. Более того, скорее всего, это перевод. Они говорят, а какая разница? Я говорю, ну, как какая разница? Переводил же живой человек. Насколько он корректно перевел то, что на самом деле Бог имел в виду? Даже если предположим, что действительно первоисточником был Бог, и он там все правильно рассказывал. Я могу сказать, что при переводе с одного языка на другой язык, как правило, да, я вот терпеть не могу читать переводные книги. Это у меня такое профессиональное искажение реальности, как у переводчика. Я стараюсь фильмы и книги по возможности смотреть в оригинале, читать в оригинале, потому что перевод читать, это ты читаешь уже переводчика, на самом деле, насколько там этот переводчик понимал о том, то, о чем говорит автор, в общем, такая штука сомнительная, прямо скажем. Вот. А Библия, я у них спрашиваю, на каком языке Иисус разговаривал? Они говорят, ну, на каком-то разговаривал. Разговаривал на арамейском языке. Арамейский язык — это один из мертвых языков ныне, на нем сейчас никто не разговаривает. Соответственно, скорее всего, с арамейского перевели, наверное, на греческий, тогдашний универсальный язык, греческого на латынь, с латыни на английский, ну и так далее, так далее, так далее. Да, и в какой-то момент перевелось это все на русский язык, и сколько там искажений произошло по дороге. Весьма-весьма сомнительная такая штука. Вот, в общем, как-то в те времена, когда мы с ними дискутировали на эту тему, им, конечно, не было интересно со мной дискутировать, им было интересно мне проповедовать что-то. Вот, и как-то не сразу они распознали, что проповедовать не очень получается. Но я для себя, по крайней мере, сформулировал такую штуку, что я хочу получить некое восприятие напрямую, не через какие-то там искажающие интерпретации других людей, а напрямую. Так, чтобы посмотреть на что-то напрямую. В общем, возникает вот такая вот штука, да. Еще одна интересная вещь, тоже, наверное, имеющая отношение к той теме, которую мы сейчас вот, которую я сейчас взялся рассказывать, это так называемый парадокс Будды. Будда по определению — это просветленное существо, существо, достигшее великого просветления. Существо, которое избавилось от кармы, избавилось от каких-либо там зарядов. Существо, у которого нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ни вообще чего бы то ни было, что связывало бы это существо с физической вселенной, очевидно, да? То есть оно оказалось вот по ту сторону вселенной. А парадокс заключается в том, что если такое существо на самом деле существовало бы, то мы бы никогда об этом существе не узнали, естественно, поскольку у него ведь ни прошлого, ни настоящего, ни будущего нет. Соответственно, никаких следов в этой вселенной этого существа найти невозможно. Поэтому внутри этой вселенной никаких таких существ быть не может. Вот. Это довольно известное такое явление, называется парадокс Будды. Вот. Есть такое высказывание, ну, мало кто его понимает. Встретишь Будду, убей Будду. Означает, что, в общем-то, просветленных, наверное, в этой вселенной, наверное, быть может даже и не может по определению. Это вот, наверное, первые такие самые простые вещи, которые я хотел рассказать, да, по поводу просветления, чтобы, так сказать, задать тон. Вот. А еще есть такое мнение, вообще говоря, достаточно грубое, что просветление вообще было выдумано как некий продукт на продажу на Западе от известных торговцев духовностью, таких как Ошо и Кришнамурти. Потому что, ну, просветление – это некая концепция. Нужно понять, кем и когда эта концепция была выдумана, как ее определили и как ее стали подавать. Вообще говоря, конечно, отвлекаясь в сторону, я вам скажу, что действительно, что касается просветленных, вот, как в свое время одна из моих коллег написала, на нашем форуме просветленные появляются регулярно, в основном почему-то в полнолуние. Пользы, как правило, от их постов никакой, но шума бывает много. Так что, как говорят ветки, параллельные буддизму, по плодам их узнаете их. Вот, я лично в свое время, ну, я сейчас, наверное, прежде чем двинемся мы дальше, как бы, да, я определю свое отношение к тому, что называется просветлением. Вероятно, действительно есть такое состояние просветления, трансцендентное состояние, которое позволяет видеть все со стороны, видеть Вселенную со стороны. Но поскольку Вселенная понятие растяжимое, то, наверное, тут стоит как-то локализовать это состояние просветления и уточнять, просветление по поводу чего, да, то есть определить некий предмет просветления, на что оно направлено. Хотя, честно говоря, конечно, с точки зрения определения самого просветления, вот как раз буддийского, да, здесь написано, я читаю сейчас в Википедии, как бы состояние ясности, осознанности, понимания практики, выхода из состояния субъектно-объектной дихотомии. То есть, когда я говорю о том, что просветление должен быть какой-то объект, я уже нарушаю некий посыл, который в буддизме по этому поводу содержится. Хотя, если честно, написано, что так как понятие просветления в значительной степени связано с практическими аспектами буддизма, то есть с практикой, оно трудно подлежит вербальному определению. Описание одного из подходов к определению просветления, например, таким может быть. Просветление – это состояние полной осознанности, выход за пределы дуального ума, при котором происходит растворение эго, исчезает ощущение себя исполнителем, то есть исчезает иллюзия воли изъявления. Это приводит к состоянию единения со всем окружающим. Просветление достигается за счет понимания ошибочности так называемого волеизъявления, благодаря чему возникает спонтанность умственной деятельности, точнее она теперь принимается. В результате этого происходит растождествление сознания со своим телом и умом. Таким образом, сознание освобождается от иллюзий, и отождествление становится чистым свидетельствованием. Ну, наверняка вы сейчас, пока слушали это определение, уже как-то осознали для себя, что оно очень перегружено всякими понятиями. Осознанность, дуальный ум, эго, растворение эго, волеизъявление и так далее, и так далее. Все эти термины тоже нужно начинать как-то объяснять и трактовать, что под этим имеется в виду. И все равно мы упремся в то, что когда мы говорим, что имеется под этим в виду, мы пытаемся свести это на самый нижний уровень абстракции, то есть тыкать пальцем в какие-то объекты. Имеется в виду вот этот объект. А просветление по определению – это выход из состояния субъектно-объектной дихотомии. Вот, так что тут как бы такое дело. То есть можно, конечно, предположить, что если я возьму некую область, полностью ее проясню и приобрету некую внешнюю точку зрения по отношению к этой области, то с этой внешней точки зрения я замечу какие-то еще непросветленные области, проясню полностью их, приобрету внешнюю точку зрения по отношению к этим областям, и это буду повторять дальше, дальше и дальше, и, наверное, рано или поздно достигнется состояние, в котором уже никаких областей не останется, и все будет как бы понятно, 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 очень-очень понятно. Вот, так что такое вот дело. Многие люди пишут всякие такие более простые определения, типа, что это процесс осознания себя духовным существом, процесс обретения духовных состояний, Тут тоже, опять же, раз и утыкаешься, да, что такое духовное состояние? Духовное состояние чего? И опять утыкаешься в то, что либо тебе придется как-то говорить, что, ну, в свое время, кстати говоря, вот я уже упомянул про христиан, я после них попал в одну такую буддийскую секту, некоторое время к ним ходил, очень интересовался философией, потому что, конечно, христиане мне ни хрена ничего объяснить не смогли. Явно у них такой концепции просветления нет никакой в картине мира. Явно они все это трактуют достаточно такими ограниченными, материалистическими, как ни странно, приемами. Вот. И там у меня был мастер. Я помню, прославился тогда в этой секте тем, что когда я до этого мастера дошел, это был какой-то там такой тибетский монах, в Тибете много лет проживший там и так далее, у меня было так много вопросов, что я очень сильно его упрашивал, чтобы он со мной лично пообщался, устроил мне такую аудиенцию. В итоге мы с ним общались то ли 4, то ли 5 часов. Мне тогда было лет, ну, 18, наверное, 19, вот. Я уж не знаю, как я там умудрялся с ним общаться. На английском вроде языке я не очень хорошо говорил. Но, в общем, как-то мы общались, раз 4 часа разговаривали. И к концу этих 4 часов, в общем, он мне сказал то, что, наверное, говорится любому ученику. Он сказал мне: дальше я не смогу тебе ничего объяснять словами. Тебе нужно просто практиковать. Я тебе дам практику, если ты будешь этой практике придерживаться, то рано или поздно ты достигнешь. Вот. Ну и как-то вот, в общем, на этом мы и порешили. С тех пор, как говорится, и практикую, что называется. Вот, так что такая вот получается штуковина, да, что просветление с помощью словарей объяснять нет никакого смысла. Ну, а что касается вот этого парадокса Будды или парадокса внеположенности философа и вот этих всех вещей, про которые говорил, на самом деле есть научные теории, которые этот вопрос разруливают. Это так называемые полиантичные теории, теории, которые, основа которых строится на том, что, ну, онто на греческом языке означает существование, как бы, да? И обычная материалистическая наука, она у нас моноантичная, то есть она утверждает, что существует только одна реальная реальность, а все остальные реальности, они являются частью этой реальности и производными от этой реальности, скажем так. Вот, если там вы на форум зайдете, можно найти, я сейчас, наверное, немножечко поцитирую, оттуда есть такая веточка, где я спорил с одним таким доморощенным буддистом как раз на эту тему. Вот, потому что как раз буддизм-то относится к теориям полиантичным, то есть теориям, которые утверждают существование множественных реальных реальностей. Конечно, они как-то вот втыкаются тоже в этот парадокс, что когда эта теория или эти уровни реальности описываются, всегда возникает вопрос, а тот, кто описывает, сам-то на каком уровне находится там и так далее. Но, тем не менее, это все вполне можно обойти, сказав тем, что, конечно, я могу вам объяснить, некое дать описание уровня, да, но это не значит, как говорил Морфей в «Матрице», да, знать что-то, знать путь и пройти его. Это не одно и то же. То есть, как бы, когда я нахожусь на определенном уровне реальности, все остальные реальности, они присутствуют как бы в свернутом виде. Они присутствуют в виде описания, но у меня нет глубокого осознания, у меня нет вмещения этих реальностей. В моей реальности эти реальности отсутствуют, хотя может быть описание этих реальностей. Да? То есть у меня как бы есть ярлычки этих реальностей, но доступа к самим этим реальностям нет. Я могу его получить только с помощью определенной практики. Вот как, такая, как бы, такое вот, как бы, обхождение. Да? Называется, соответственно, моноантичная теория и полиантичная теория. Кстати, с этой точки зрения, немножечко отвлекаясь в сторону, вообще очень смешная такая штука, что в старые времена, в средние века, было такое направление схоластика. Сейчас у нас как-то это слово такое считается ругательным, да, схоласты, схоластика, такие какие-то дремучие штуки. Вот. Схоласты считали, утверждали существование двух реальных реальностей: материальной реальности и божественной реальности. И с помощью, ну, само слово схоластика означает, ну, от слова school, в принципе, да, от слова ученость, да, типа ученые люди собирались, вот называли себя схоластами, теми, кто занимается научной деятельностью. Наверное, схоласт переводит, собственно, ученый, наверное, ближе всего. И, соответственно, как бы, когда они описывали какое-нибудь явление в природе, они говорили, ну вот, например, есть некие предметы, да, это все материальная реальность, вот, а есть некие отношения между этими предметами. Вот, например, Луна летает вокруг Земли по эллиптической орбите, как известно. На вопрос, почему она летает, да, то есть весь ведь по теории между Землей и Луной находится пустое пространство. Возникает вопрос, а как Луна узнает, что ей нужно летать по эллиптической орбите, именно по эллиптической орбите вокруг планеты Земля, как к ней эта информация передается? Схоластов было очень интересное такое объяснение. Они говорили, ну это Божья воля просто. Бог так хочет, поэтому она и летает таким образом. То есть есть физические предметы, вполне описуемые, вполне измеримые, а есть нечто неизмеримое, называемое божественной волей. И эта божественная воля устанавливает в этом мире порядок определенный. Вот. А потом, когда появилась наша вот современная наука, которая, в принципе, в не меньшей степени является сектой, чем большинство традиционных религий, те, кто наукой когда-нибудь занимался, очень хорошо это осознает. Я хоть наукой, честно скажу, не особенно много занимался, да, пока учился в университете, как-то научная стезя, занятие физикой, ну, именно в традиционном понимании науки, да, там, проведение каких-то исследований в лабораториях, публикаций научных статей там, и так далее. Мне как-то тема это не пошла. Вот. Но, тем не менее, как бы современные ученые придумали такое очень интересное объяснение. Они взяли и отказались от второй реальности, от божественной реальности. И поэтому, когда современного ученого спрашивают, почему Луна летает вокруг Земли, ну, есть два варианта. Либо он пытается придумать некую теорию, которая это описывает, говорит, это искривление пространства там, и так далее. Ну, тут тоже можно задать вопрос, да, почему она искривляется, там и так далее. Но, тем не менее, они говорят, что это такие силы, это такие вот теории, такие правила, там и так далее. Но сам вопрос вот этот, откуда взялись эти правила, кем они установлены, и как все предметы во Вселенной узнают, что эти правила существуют, он остается. Наука этого избегает, есть даже такое высказывание, что современная наука объясняет, как что-то происходит, но не объясняет, почему. Ну, на том и спасибо. Как бы, да? Она не объясняет, почему. Почему это не... Это вопрос гуманитарный. Науку вот там они пускай объясняют. Но этот трагический разрыв, наверное, и привел к тому, что... к тем результатам, которые нам современная наука дает в плане экологии, в плане морали там, и так далее, и так далее. Ну, вот такая вот штуковина. Вот, так что вот такие вот у меня предварительные вещи. Ну, собственно говоря, если пролистать, чего там, как люди у нас пишут про просветление, можно много чего поцитировать, как бы, да. И вот. Ну, тут вот, как один из написал из участников моего форума, да, честно говоря, очень похоже на мастурбацию шишковидной железы и эндорфиновую наркоманию. Вот. В принципе, я с ним в какой-то степени согласен, да, он пишет, на мой взгляд, просветление – это пафос плюс эндорфиновая зависимость. В общем-то, на самом деле, как ни странно, чувствуя, слушая того, то, что так называемые просветленные вещают в интернете, я тоже понимаю, что, в общем, просветление, просветленность – это, видимо, как некая концепция, которая присутствует в восточных религиях, которая, видимо, действительно… Отчасти это просто традиция. Меня всегда интересовало, когда какой-нибудь мальчик очередной в деревне объявляет себя просветленным, и все начинают идти к нему, молиться на него и сочинять всякие сказки про него, что вот от него там свет исходит там, и так далее, и так далее. Насколько это вообще не религиозный дурман, да, насколько это не опиум. Потому что действительно ведь по плодам их узнаете о них, что такого он совершает. И это я сейчас не саркастически этот вопрос задаю, я его задаю совершенно предметно. У меня был как-то один тоже. Ну, вот сейчас я попробую рассказать свое отношение к этой теме, да. У меня был как-то разговор с одним из участников моих семинаров. Он говорит такой. Ну, вот я однажды видел просветленного монаха. Он летел со мной в самолете. Был такой весь просветленный, был такой в длинной белой одежде. У него такие были длинные волосы, нестриженные, засаленные, такой взгляд такой очень проникновенный. Вот он, в общем, был просветленный. Это было видно. Я его спрашиваю, а как это было видно? Он говорит, ну, по глазам. Я говорю, ну, не очень понятное определение. Что ты видел по глазам? Ведь ты не просветленный, как бы, да, и то, что ты видел по его глазам, вполне возможно было твоей галлюцинацией просто, да, то есть ты что-то там увидел в него в глазах, как бы, да, а вдруг это просто мошенник был, жулик на самом деле. Вот. Нужно какое-то предметное объяснение, я его спросил, вот смотри, есть же довольно понятное такое объяснение, которое вот как раз ближе, наверное, к тому, чем я занимаюсь, если я себе задам вопрос, к чему я стремлюсь сам и к чему я стремлюсь привести людей, которые ко мне обращаются. Тут как раз вот недавно мы обсуждали с кем-то из моих клиентов, как я называю тех, кто ко мне приходит, и как я называю себя. И вот, и я ему рассказал о том, что, собственно говоря, себя я никак не называю по большей части. Да, я, конечно, могу какой-нибудь ярлычок прилепить, там, скажем, психолог там или тренер там, еще кто-нибудь. Вот. Но по большому счету, я помню, что давным-давно еще, когда я свой сайт делал, я все думал, как бы его вот назвать, какое-нибудь название ему придумать. Честно говоря, кроме своего имени, никакого лучшего названия ему не придумал. Потому что я понимаю, что то, что я осознаю и то, что я практикую, оно будет всегда меняться. Единственное, что я могу сделать, это просто прилепить какое-то название, достаточно такое произвольное. Ну, если оно произвольное, почему не взять просто свое собственное имя, да и все. Вот. И с этой точки зрения, как бы, вот, собственно, и происходит такая вот штуковина. Когда я задаю себе вопрос, как я называю того, кто ко мне пришел, ну, то же самое, там, кто он, клиент, пациент, просто человек. Просто человек. Ко мне приходят просто люди. Я их никак не называю. Я их называю по именам. Вот. Но тем не менее, да, вернуться к вопросу, который я задал сам себе. Что я хочу, чтобы произошло с человеком? Да, что я пытаюсь восстановить? Ну, есть такое хорошее определение, да, что я пытаюсь человека сделать более способным. Более способным. То есть возникает термин способность. Ability. Так называется мой форум. Хочу человека сделать более способным. Соответственно, возникает вопрос, а что такое способность? В одной из книжек мне попалось такое очень хорошее описание того, что такое способность. Там рисовалась такая достаточно интересная полярность. Как бы, да? Вот представьте себе, вот сейчас на бумажке себе перед носом рисую некую такую стрелку двустороннюю, да, в две стороны. С одной стороны полярности находится, вообще говоря, ну, поставим там «я», да, внутренний мир, внутренняя вселенная, собственная вселенная, скажем так, да. А с другой стороны находится мир, внешняя вселенная, общая вселенная. Вот. И есть даже такое определение, кстати говоря, у Арнольда Миндела, замечательное, да, что то, что находится справа, общая вселенная, ее еще можно называть общепринятая вселенная. Это как раз та вселенная, в которой мы сейчас с вами общаемся, в которой вы слышите мой голос, в которой можно что-то описывать словами, например, или рисунками, или еще каким-нибудь образом. В общем, проявленная вселенная, вообще говоря, да? Общепринятая, проявленная вселенная. А с другой стороны находится не общепринятая. И, в общем, вообще говоря, не проявленная вселенная. Это моя внутренняя вселенная. Она отличается от внешней вселенной тем, что она доступна только мне самому. Это то самое место, где находятся мои сны, мои фантазии, мои идеи, образы различные, мысли, которые у меня рождаются, там, и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, что там происходит, я могу попытаться как-то это показать окружающему миру. Иногда оно показывается само собой, без какого-то специального усилия, да, с моей стороны. Вот. Но тем не менее возникает такая вот штуковина. Да? То есть, с одной стороны, я внутренняя, собственная, непроявленная вселенная. С другой стороны, находится общепринятая, проявленная, общая вселенная. И их разделяет некий путь, на самом деле, да? И способностью, собственно, называется такое свойство, которое позволяет мне что-то создать в своей внутренней вселенной и переместить это, материализовать это во вселенной общепринятой, общей вселенной. То есть, другими словами, способность – это такое состояние, при котором я могу свои замыслы, свои фантазии превращать в реальность. Ну, слово «реальность» может быть тут не совсем корректно, потому что, по большому счету, можно вот на этом пути, на этой стрелке много поставить всяких промежуточных стадий того, как мой замысел, там, моя мысль, да, материализуется, превращается в реальность общепринятую. Есть разные слои, разные уровни, что именно материализуется, как оно материализуется там, и так далее. Вот сейчас я, например, рассказываю, да, веду какой-то вебинар. Я что-то рассказываю. Оно тоже в ваших головах как-то материализуется в виде, например, в виде тех слов, которые я произношу там, и так далее. Вот. И получается такая, в общем, довольно стройненькая картинка. Да, то вот это вот то, что перемещает объекты из необщепринятой в общепринятую реальность, обычно называют словом намерение. Тоже слово такое, ничем не лучше, чем просветление, в том плане, что если взять, попробовать открыть словарь и начать его прояснять, намерение, что такое намерение, вы увидите, что будете по кругу ходить, и очень трудно определить словами. Собственно, намерением и называют то самое свойство, которое позволяет человеку нечто из состояния замысла перевести в состояние действительности, скажем так, да. И вот получается такая цепочка, да, замысел, намерение, реальность. Вот, ну и книжки есть всякие по этому поводу в последнее время популярные, там, про удивительную силу намерения, там, и так далее, и так далее. Вот, в общем, эта моделька такая достаточно очевидная. Вот. Собственно, способным я называю человека, который какой-то свой замысел посредством некого намерения, сейчас не будем вдаваться в попытки описать это терминами общепринятой реальности, перевести в реальность. Проблема заключается в том, что замысел и намерение, первые две стадии, их описание методами общепринятой реальности, ну, это отдельное мероприятие, которое на самом деле уже в какой-то степени является попыткой материализовать. Да, то есть, когда вы берете свой замысел, как-то описываете, например, это уже часть процесса реализации, это описание. Вот. И нужно всегда понимать, как бы, да, что все равно то, что изначально-то было, оно было такое, как это, неописуемое, да, мягко говоря. Вот. Поэтому, наверное, и заморачиваться не стоит на тему того, что как-то надо описывать. Точнее, не то, что как-то надо описывать, как-то описывать надо, если вы хотите заняться вот этим вот процессом становления способным. Вот. Но пытаться дать какие-то жесткие определения, где вот замысел, а где замысел уже часть реальности. Вот этим, наверное, заниматься нет особого смысла. Ну так вот, собственно, возвращаясь к этой истории по поводу разговора с человеком, который в самолете встретил просветленного монаха. Я говорю, смотри, если просветление – это некое состояние, к которому я мог бы стремиться, то я бы, наверное, попытался описать ее в виде некой способности. И у меня возникает вопрос, который, собственно, я вам сейчас хочу задать, и который, наверное, и будет второй частью марлезонского балета, то есть обсуждения этой темы. Какая конкретно способность присутствовала у этого монаха? Что такое он мог перемещать из необщепринятой внутренней собственной реальности во внешнюю общепринятую, общую реальность? Вот. И я вам честно скажу, что он мне это сформулировать тогда не смог. Хотя этот вопрос я задавал не для того, чтобы там поиздеваться или показать, что этот монах был там мошенником или еще что-нибудь такое. Я его задавал вполне предметно. Мне было интересно узнать, чем просветленный отличается от непросветленного с точки зрения общепринятой материальной реальности, как бы, да, скажем так. Потому что если он с точки зрения общепринятой материальной реальности ничем не отличается, то что тогда толочь воду в ступе? Вопрос не подлежит обсуждению нашими человеческими словами в нашей человеческой реальности, в нашей человеческой жизни. Вот и все. Достигнете просветления, узнаете, что это так. Ну, не достигнете, не узнаете. Да, то есть такое дело. Вот такая вот штуковина. Ну и, собственно говоря, тут можно, наверное, лезть и в какие-то более далекие глубины, как бы, да, но абсолютно точно можно сказать, что с точки зрения вот этого описания, которое я вам сейчас дал, Арнольд Миндл, он у нас холастик, как вы видите, да, то есть он утверждает, что есть две, по крайней мере, реальности. Самое интересное, что истинно духовные, в моем понимании, люди, они не утверждают первичности материальной вселенной или первичности духовной вселенной, как бы это ни называлось, да, можно сказать, эту вот правую общую реальность, назовем ее материальной, левую там, назовем ее, не знаю, там, духовной, например, да, они не утверждают, что духовное первично, или материально, первично. Это каким-то образом связаны некой зависимостью Вселенной, но ни одна из них не является первичной по отношению к другой. Они обе равноправно имеют статус реального существования. Вот такая вот как бы интересная история. Вот, конечно, есть и другие вещи. Вот есть, я сейчас вот нашел несколько тем, но я на форуме, которые, наверное, можно было к этой дискуссии подцепить. Но я вижу, что тут тоже они очень сильно перегружены терминами, которые, наверное, неподготовленному человеку будет не очень понятны. Потому что я, например, долгое время увлекался философией Альфреда Коржибского под названием «Общая семантика». Вот, ее нужно просто понимать, потому что каждый раз, когда начинаешь пользоваться терминами, у нас на форуме тут накоплен большой опыт собирания разной чуши в исполнении разных персонажей, которые на форум приходят. Лень им прочитать эту книжку, она не очень большая, и они начинают термины трактовать, как Бог на душу положит. Вот, и потом все это сводится к тому, что им хором просто начинает кричать: ты книжку прочитай, термины проясни, а потом будем общаться. А не так, что карта — это не территория, а потом человек начинает под слово карта подставлять какие-то свои собственные выдуманные определения, под слово территория тоже свои собственные выдуманные определения. Вот, и получается какая-то ерунда, на самом деле, вовсе не то, что я имел в виду Коржибский. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, вот что я вам могу сказать, как бы, да, если я вернусь к названию нашего занятия: просветление — смысл этой жизни или бесцельная трата времени. Для меня, как таковой, термин просветление в той практике, которой я занимаюсь, или которую я пытаюсь сформулировать, да, которую я назвал ясная практика жизни, как бы намекая, что некая тема просветления или ясности там присутствует, конечно же, да, то просветление, про которое обычно говорят, это некая потеря своего «я», некая потеря своего эго, некая потеря своей самости, потеря двойственности восприятия мира там, и так далее, и так далее. Это, наверное, очень приятное состояние, да? Но меня гораздо более привлекает состояние способности. Что-то мне подсказывает, что когда человек умирает, он самость по-любому теряет. Наверное, смерть в этом плане является тогда абсолютным проявлением просветления. И как-то туда стремиться особенно желания нет у меня на данный момент. Может, это от того, что я не просветленный. То есть я оперирую понятием способностей. Я стараюсь восстановить свою способность. Ну и, соответственно, в каждом конкретном контексте, когда я задаю какой-то определенный контекст, понятие способности обретает смысл. Если с этой точки зрения просветление является некой точкой, из которой можно формировать самые разные способности, да, это некая такая абсолютная точка трансцендентности за пределами всего, из которой можно формулировать разного рода способности и туда, как в точку отдыха, время от времени возвращаться, то, наверное, с этой точки зрения это состояние имеет очень большую ценность. По крайней мере, для меня вот это вот определение, которое я сейчас читал, да, не сейчас, а некоторое время назад: сознание освобождается от иллюзий и отождествлений и становится чистым свидетельствованием. Но для меня имеет глубокий смысл. В последней версии моей вот этой матрицы способностей, а матрица способностей, собственно говоря, это результат того, как я моделировал переход от внутренней, собственной, не общепринятой вселенной к вселенной общей, общепринятой. Пытался прописать вот эти вот шаги, как бы, да, то есть которые идут между одной полярностью и другой. И, соответственно, это как бы некие стадии разворачивания намерения, когда я прописывал. Там на самом деле такая точка есть. Она стоит в самом-самом истоке свидетельствования, присутствия, осознания, ну, не знаю, осознанность. Там вот прикол-то в том, что даже нельзя сказать, что это осознание себя. Хотя иногда это формулирую как осознание себя. Но любой человек, который проходил, например, тот же самый гностический интенсив, знают, что когда приходит прямое переживание себя, осознание себя, тут как-то вот термин «себя» не особенно подходит, потому что он, термин «я», он подразумевает некое противопоставление, да, «я» — не «я».
А прямое переживание «я», оно вот это противостояние, противопоставление в себе не содержит. Но поскольку у нас в физической вселенной других инструментов нет, у нас все описывается как чисто противопоставление, ну, приходится нам эти слова использовать, как-то вот кивая в сторону того, что мы не совсем имеем в виду то, что говорится. Вот. И тут как бы такое дело. Ну, прежде чем вот я сейчас свой, так сказать, соло закончу, как бы я расскажу одну такую историю, которая мне, по крайней мере, позволила понять и то, каким образом в буддизме рассматривается вопрос просветления, да, и как там формируется, ну, вот это вот описание, да, с, ну, вот с этим, с этой идеей, как бы, да, что некая там шкала состояний присутствует, но тебе на данный момент доступны только те состояния, которые ты осознаешь, а все остальные, они только в виде ярлычков у тебя присутствуют там и так далее. История такая, может быть, даже обыденная, совершенно неинтересная для серьезно практикующих с целью достичь просветления. Вот, у меня когда-то, некоторое время назад, было тоже довольно давно, это было, наверное, лет 12 назад, была такая история. У меня вдруг внезапно, по не совсем понятной для меня причине, довольно часто стали происходить приступы паники, панические атаки, то, что называется. Такое состояние, когда вот сидишь, и вдруг как начинают тебя накрывать, как бы, да, какой-то такой ужас страшный возникает, вообще хочется прям, я не знаю, хочется как-то, в общем, очень-очень плохо становится. Вот. От этого можно довольно легко избавиться, если там встать как-то, отвлечься, там, не знаю, облиться водой, умыться, побегать, по груши постучать боксерской, там еще что-нибудь такое поделать. Но тем не менее, состояние возобновлялось снова и снова. Вот. И однажды, когда меня особенно сильно накрыло, я понял, что как-то бегать я от этого уже не хочу, я решил это состояние исследовать. Я взял стул, поставил его посередине комнаты, сел на него и сказал себе: я буду просто сидеть и наблюдать, свидетельствовать. Буду просто сидеть, наблюдать это состояние, не буду его избегать. Я не буду пытаться отвлекаться, там, умываться или заниматься какой-то физической деятельностью, которая позволяет отвлечься от него. Нет, я буду просто сидеть и наблюдать это состояние. И я сидел, сел и стал наблюдать. Да, сел, как сейчас бы я сказал, почувствовал свое пространство, почувствовал себя, почувствовал свое тело и стал наблюдать. Где-то минут через 5-10 меня это состояние стало потихонечку отпускать. Через полчасика примерно я понял, от чего оно происходит. Для меня это было довольно интересным таким открытием из области экстрасенсорных восприятий. То есть причина все-таки этого состояния на самом деле была. Сейчас уже не суть важно, в чем она была. Важно то, что я решил посидеть дальше. Я решил посидеть подольше, да, там часа полтора-два, и посмотреть, что произойдет, если я просто продолжу наблюдать и присутствовать. Вот. И в какой-то момент со мной нечто произошло. И вот это вот нечто, вот смотрите, я сейчас попробую описать это словами. Я просто осознал, что все то, что со мной происходит, это просто потоки энергии, больше ничего. И когда я говорю, что меня колбасит или что у меня приступ паники, на самом деле все, что происходит, просто течет энергия через мое тело. А мой ум снабжает эту энергию какими-то ярлыками. Что это страх, или что это колбасит меня. Ярлыки эти абсолютно произвольны на самом деле. Они зависят от того, каким образом ум пропускает эту энергию через себя и как он ее, ну, ярлычит, скажем так. Когда я получил это состояние, вот я когда я получил это состояние, на самом деле это было очень удивительное переживание. Потому что в этот момент я понял, что я вообще очень странно отношусь к своему телу, как бы, да. Оно реагирует на определенные обстоятельства, суть которых я, ну вот за час где-то до этого, делая вот это упражнение, осознал. Оно дает мне энергию на то, чтобы я мог с этими состояниями справиться. А я вместо того, чтобы этой энергией воспользоваться, я на нее реактивно леплю ярлык. Что это вот неприятное что-то, что меня колбасит. И, в общем-то, по большому счету, хочу, чтобы меня не колбасило. Что с точки зрения энергии означает, то, собственно, я хочу, чтобы я умер. Я хочу, чтобы мое тело ничего не чувствовало. Чтобы мое тело не реагировало на внешнюю вселенную. И мне это показалось на тот момент таким маразмом. Вообще страшным. Вот. А потом в течение нескольких месяцев я занимался очень забавной практикой. каждый раз, когда я попадал в ситуацию, где меня начинало, в кавычках, колбасить, я вспоминал это состояние и заменял привычный ярлык на какой-нибудь другой. Ну, например, я обнаружил, что когда я испытываю оргазм, состояние ощущения с точки зрения обращения энергии в моем организме, в общем-то, те же самые на самом деле. Никто мне не мешает взять, например, какой-нибудь страх перед человеком, который стоит передо мной, взять этот ярлык, как бы, да, снять его и заменить его, например, на оргазм. И понаблюдать, что происходит. Было очень забавно. Было очень много смешных историй, которые мне из этого получились. Вот, которые помогли мне убедиться в том, что на самом деле, действительно, все, что происходит, это просто энергия. Одна единая энергия, которая, ну, ни на какие ярлыки не распадается, по большому счету. Вот. Так... К чему я эту историю рассказываю? Я рассказываю к тому, что когда я стал пытаться это состояние описывать своим знакомым и друзьям, я рассказывал им и понял, что, в общем-то, они не понимают то, о чем я говорю. Потому что я говорю очень простые слова. Более того, через некоторое время я вдруг вспомнил, что я тогда увлекался даосской йогой, и я вдруг вспомнил, что я, по-моему, это много-много раз читал. Я побежал в свою комнату, схватил первую попавшуюся книжку по даосской йоге. И на первой странице я увидел описание, там было написано: все, что с вами происходит, это просто энергия, чистая текущая энергия, которая не имеет никаких полюсов и обозначений. А то, что вы думаете об этой энергии, это просто ярлыки вашего ума. Если вы научитесь эти ярлыки убирать, то, собственно говоря, изменится ваше мировосприятие. Вот такая вот, как бы, интересная история. Вот, ну и на этом у меня... Упс. С точки зрения соло, пожалуй, что все. Вот, я сейчас пройдусь по вопросам, которые тут позадавали. Вот, ну, еще вот минут у нас там 10-15 есть на то, чтобы пообщаться. Так, ну вот спросили, есть ли у меня определение просветления. Как, наверное, поняли, у меня определения просветления нет. Нет, вопрос страшно интересует, что же это такое. Хотя, конечно, исходя из тех объяснений, которые я вам уже дал, я очень сильно подозреваю, что просветление с точки зрения словарного определения просто невозможно описать, потому что просветление не является частью физической вселенной. Ну и, соответственно, какой смысл пытаться его определять? Надо переживать, что называется, а не определять. Вот. Так, дайте я сейчас остановлю пока временно чат. Прошу прощения, те, кто начал там уже писать, мне перескакивают просто вверх эта штучка, потом открою чуть попозже. Так, Константин пишет: родственники не понимают мое увлечение данными техниками, считают сектантом, как им лучше объяснить? Ну вот объясните им про способность, то, что я рассказывал. Ну, аудиозапись вот сейчас ведется, будет аудиозапись, можете потом перепрослушать мое мудрое объяснение, что такое способность. Вот. Ну, заодно, наверное, прежде чем это объяснять, вам придется предметно определиться, какую именно способность вы у себя собираетесь восстанавливать. Тогда вам будет проще объяснить. У меня мнение, что просветленные люди часто не просветленные вовсе. Это как бренд какой-то. Вот у меня мама говорит, что просветление должно быть целью в жизни любого гомо-сапиенса, потому что начиталась книжек всяких о духовном. А я вот сегодня в недоумении и непонимании. Зачем нужна эта Ну, я согласен, да. С Софией, которая это написала. Что да, действительно, очень многие люди, они просто на уровне ярлыка этим оперируют. Они что-то там прочитали. Собственного личного опыта у них нет. Поэтому, в общем-то, слушать этих людей в плане того, что они говорят о просветлении, довольно смешно. Я могу сказать, что слушать тех людей, которые достигли просветления, тоже, в общем-то, не менее смешно. Те люди, которые у нас... проводят всякие семинары и называют себя просветленными. Ну, каждый раз, на самом деле, можно конкретно проанализировать. Я вам честно скажу, что, несмотря на то, что я интересуюсь просветлением, я как-то не особенно склонен идти на контакт с теми, кто называет себя просветленными, потому что это как ясновидящие. Ну вот, и всякие разные там прочие такие товарищи. Честно говоря, каждый раз, когда я начинаю верить в то, что человек ясновидящий, потом через некоторое время происходит облом. Потому что я понимаю, что, ну, у человека, да, там какие-то есть, в общем, зачатки чего-то. Но, к сожалению, там рассчитывать на то, что все, теперь в жизни мне не понадобится ничего анализировать, а можно просто тупо слепо верить этому человеку, потому что он типа просветленный или типа ясновидящий, как-то не прокатывает. Выясняется, что, в общем, ну да, он, наверное, в какой-то области лучше разбирается, чем я. Ну, вот, но лучше все-таки развивать свои способности. Ну, вот. Так что такая штука. Один деятель говорит о просветлении, уверял, что достиг сам. Вот чтобы его достичь, надо просто взять и стать просветленным. Если это не получается, значит, есть преграда в виде чего-то умственного. То есть полезнее просветление просто стереть заряды преграды. Ну, отчасти я об этом говорил, что, в общем, да, можно определить как просветление, как некий результат вот этого так, последовательного рассмотрения того, что есть, выходы за пределы этого, выходы за пределы этого, выходы за пределы этого. Ну, кстати говоря, вот сейчас, пока я отвечал на вопрос, еще одна история мне вспомнилась тоже на эту же тему, о том, как на одном из семинаров по символическому моделированию был у меня один студент такой, Николай. Вот. И семинар тот проводился как бы для людей, которые уже были на этом семинаре, назывался он типа там продвинутый как-то семинар или там мастер-класс, что-то типа того. Вот. И он на него пришел тоже второй раз и стал задавать мне всякие такие вопросы. Ну, те, кто там не знает символического моделирования, сейчас попытаюсь объяснить, о чем там идет речь. Как бы речь идет о том, что берем некое состояние, моделируем его с помощью задавания специальных вопросов, находим метафору, которая это состояние отображает, и потом с этой метафорой работаем и находим некое решение, да, там, запроса, который человек у нас сформулировал по ходу сессии. И он меня спрашивает, а что если вот, ну хорошо, то есть взял ты некое состояние, сформулировал его, нашел метафору, вот, а решение находится не там. Вот. И он этот вопрос несколько раз задавал до того состояния, что я уже стал на него несколько злиться, в том плане, что не понимал, о чем он спрашивает. Он говорит, знаешь, давайте сессию просто проведу, вот, тебе станет понятнее. Вот. Ну, я согласился. И вот, сессия была довольно интересная, он мне сказал, я буду проводить тебе достаточно стандартное символическое моделирование, но оно будет иметь некую особенность. Эта особенность будет заключаться в том, как я буду выбирать так называемый вектор. Вот, обычно, когда работаешь с клиентом, то есть ты не просто там моделируешь метафору, а еще выбираешь некое направление, в котором ты с ним работаешь, направление чего ты это все моделируешь. И он говорит, я просто тебя спрошу вначале, что есть. Ты опишешь мне свое текущее состояние, мы его полностью смоделируем, а когда у нас модель будет полной, я спрошу тебя, есть ли что-нибудь за пределами этого состояния. Вот, ну, собственно, так мы и стали делать. Я к этому отнесся довольно-таки скептически, без особого интереса. Ну, как, наверное, многие знают, как раз почему-то именно в этих случаях и случаются очень интересные всякие такие переживания. Взял какое-то там стандартное состояние, что-то у меня был там кашель какой-то на тот момент, мы этот кашель смоделировали, появилась метафора, мы ее полностью проявили. Он спросил меня, что находится за пределами этого. Ну, что-то обнаружил за пределами этого. Ну, долго ли, коротко ли, я могу сказать, что сессия на самом деле шла где-то часа 3 или 4. Вот, каждый раз, когда у меня что-то обнаружилось за пределами текущего состояния, он это полностью моделировал. Когда модель заканчивалась, он спрашивал, если что-нибудь за пределами этого. Ну, долго ли, коротко ли, минут через 40 физическая вселенная у меня закончилась. Началась какая-то энергетическая вселенная. Потом она закончилась, начались какие-то странные пространства. Часа через 2,5 я уже барахтался в каких-то 18-мерных, совершенно непонятных, трудноописуемых пространствах. Как бы, да, и вот где-то там после третьего часа, на четвертом часу, у меня закончилось вообще все. Вот, я попал в такое интересное состояние, когда, ну, я его описал как, потом я уже как бы додумал, что подобные описания мне встречались в разного рода литературе. Вот, я это описал как некий бриллиант. То есть, нечто такое, что границей чего является зеркальная стенка, как бы, да, поэтому ощущение, что оно бесконечное, хотя на самом деле оно конечное. А за пределами этого нет ничего. Вообще ничего. Вот. И когда он спросил меня, есть ли что-нибудь за пределами этого, я вдруг впал в то состояние, которое находилось за пределами всего. Оно было очень странное. Я минут 15 просто молчал, переживая его. А потом, когда вернулся оттуда, я ему стал что-то такое говорить, что, наверное, если записать на бумаге, то тоже звучит очень знакомо. Я вам сказал, знаешь, там такое странное, такая вещь, там как бы Там как бы нет ничего. Хотя там все есть, в общем. Но описать это невозможно, хотя там есть все. Я единственную метафору ему придумал. Я говорю, представь себе, вот есть у тебя диск жесткий, да? Скажем, на 1 терабайт. Вот, а ты взял, отформатировал в нем некое пространство на 20 гигов, а 800 оставил неотформатированным. Вот, и вопрос, можешь ли ты что-нибудь сказать про ту область, вот вот 800, да, которая... То есть, если ты включишь в компьютере этот диск, ты увидишь, он на самом деле там 200 гигов, и все. То есть, никаких 800 ты не увидишь. Увидишь только 200, пользоваться сможешь только этими 200. Нельзя сказать, что их нет, этих 800, они есть. Но там как бы ничего нет. Такая вот штука. Вот, ага, мне тоже предупреждение выпало. Ну ладно, еще 10 минут добавлю. Вот. Вот такая вот как бы... Ну и, короче говоря, вот такая вот вещь. Да? И если я тебе начну сейчас описывать что-то о том, что находится за пределами, то это как бы если я начну его форматировать. Потому что, когда я что-то описываю, я форматирую. И это будет уже не то. Это уже будет часть того, что находится внутри. Ну и вот такая вот штуковина. Но мне говорят, ты знаешь, вот я с несколькими людьми этот эксперимент проводил, вот, и все, в общем, неизменно так или иначе оказывались там. Так что это вот, кстати, вам может быть интересная подсказка, что можно поделать в качестве практики символического моделирования. Да? Попробуйте это сделать. Я потом разговаривал с одним человеком, которого я искренне одно время считал просветленным. И он мне рассказал, что то, что я описываю, очень близко соответствует тому, что называется состоянием самадхи. Вот. Ну и потом я там полез по литературе, стал смотреть. Действительно, то, что я пережил в той сессии, называется, в принципе, у практикующих всяких товарищей называется самадхи. Вот. Насколько там самадхи соотносится с просветлением, со всем остальным, ну это отдельный, наверное, технический вопрос. Но, тем не менее, можете попробовать это испытать. Вот такая, такое состояние самадхи, да, это достижение некой тотальной, абсолютной внешней точки зрения. Она достижима, она действительно достижима. И он мне задал вопрос, этот парень. Он говорит, вот я тебя про это и спрашивал, да, что когда человек пытается решить какую-то проблему, а вдруг решение находится там, за пределами. Я ему сказал, ты знаешь, там, за пределами, нет никакой проблемы. Поэтому там нет решения. Проблемы и решения все находятся здесь. Это как раз вопрос способностей. Да? Когда мы находимся в этой части, в отформатированной, у нас всегда есть дуальность, у нас всегда есть я, есть мир, есть внутренняя вселенная, внешняя вселенная. И всегда есть вопрос способностей. Позволяет ли состояние, когда ты выходишь за пределы всего этого, обрести способность? Вероятно, нет. Вероятно, нет. Это всего лишь возможность выйти временно, сорваться, да, в состояние нирваны. Не надо путать нирвану, да, состояние вне игры, с состоянием просветления. Это разные все-таки состояния. Наверное, как мне кажется. Да? Хотя сейчас, наверное, это я уже злоупотребляю своими словарными определениями, потому что раз я не дал определение просветления, то как я могу его с чем-то сравнивать? Вот есть состояние вне игры, условно говоря, состояние за пределами, есть состояние способности. Вот я в своей практике развиваю способности и стараюсь развивать способности. А что касается просветления, ну, я, наверное, предпочел бы оставить этот термин неопределенным для себя. Вот. Ну, сейчас последний вопросик поотвечаю. Хотелось бы услышать мнение о смысле жизни. Есть ли он вообще? Нафига его искать? Ну, если вы считаете, что смысл жизни существует отдельно от вас, то, мне кажется, вы ошибаетесь. Значит, есть. Это вопрос, который вы должны задать себе. Есть он у вас или нету? Вот. И если он у вас, если у вас его нету, то есть ли смысл его искать? Попробуйте помоделировать на эту тему, узнаете ответ. Это вопрос абсолютно индивидуальный. Никакого универсального ответа на него нет. Столько зарядов на этом смысле жизни. Нет смысла, это урод в обществе. Наверное, не про смысл жизни здесь говорят, про цели какие-то, про цели достижения, целеполагания. В этом плане я рекомендую найти книжку, есть, она в интернете есть на самом деле. Стивен Шапиро, называется «Жизнь без целей». Стивен Шапиро «Жизнь без целей». Прочитайте, хорошая книжка такая. Там многое по этому поводу говорится. Цели это такая, да, такой бич, так сказать, западного общества. Так, что тут еще у нас в чате есть? Да, ну то он Ярик уже что-то поотвечал на эту тему. Ну, если хотите, я вам сейчас под конец, когда мы будем уже заканчивать, я вам накидаю ссылочек на тему, на эту тему затронутую. Так, ля-ля-ля, та-та-та. Так, ну тут в основном всякие комментарии. Ну, поскольку у нас уже время мы превысили, да, в некоторой степени, у нас уже через 5 минут будет следующее начинаться, да, давайте сделаем так. Я скину сейчас ссылочки на те темы на форуме, которые я нашел касательно просветления и прочее. Вот, да, вот там Сергей кинул ссылочку, где можно писать всякие отзывы. Если на какие-то вопросы я вдруг не ответил, пишите там, в комментариях. Вот, мы это все дело обсудим. Ну или пишите на форуме, если почувствуете, что вам как бы вот есть что сказать, есть что спросить, и есть чем заинтересовать читателей форума. Вот такая вот штуковина. Ну, пожалуй, что на сегодня все. Всем спасибо за ваше внимание. К моему удивлению, о просветлении я говорил целый час с хвостиком. Такая вот штуковина. На этом я у себя это окошко закрываю. Ну вот. А всех остальных, кому еще не надоело меня слушать, жду через буквально 5 минут по следующей ссылке, где я буду рассказывать о более такой заземленной теме, которая называется «Мой путь тренера. Как я развивался как тренер. Делюсь тем, что сработало». Начнется уже через 4 минуты. Как я стал тем, кем являюсь сейчас, что, на мой взгляд, было ключевым в моем развитии, становлении и так далее. Да, обещал беседу, а был монолог. Ну, тогда вот я вам дал ссылки на форуме на основании того, что я выгрузил. Задавайте вопросы, побеседуем. Все, удачи. Ну, форум это не то, конечно, да, но тем не менее. Читать, я вам скажу, читать ленту бегущую с комментариями, вот, и пытаться формулировать мысли, одновременно еще втыкать, о чем там тебя спрашивают, тоже еще занятие, то еще. Все, всем удачи. Я отключаюсь. Удачи.